Итак, мы с вами говорили по поводу того, что можно ли говорить слова Торы, произносить слова Торы в местах, где есть нечистоты, касались этого момента. Также касались момента, когда можно ли произносить слова Торы, когда мы прикрыли какие-то такого рода испражнения каким-то как бы покрытием. И таким образом мы как бы находимся сейчас в другом помещении, в другом территории относительно этих самых испражнений. То есть получается, что это уже наш стан святой, он как бы отделен от места, где откуда исходят испражнения. Вот. Мы говорили также, немного коснулись темы, когда человек чувствует запах. Как, допустим, Андрей привел нам, что есть мусорные кучи огромные, вот, которые издают запах на большое расстояние. Можно ли в таком случае читать слова Торы? Слова Торы мы как бы имеем в виду любые слова Торы, да? То есть имеется в виду, что это псалмы человек читает, человек говорит другому какой-то закон, так обсуждать какие-то слова, ну как бы какие-то там парашат шавуа, дельную главу и так далее. Во всех этих случаях это говорится слова Торы, и нельзя произносить, когда даже мы чувствуем запах, вот. Как вот такого рода испражнений. Теперь расширим эту тему насчет запахов и скажем здесь как бы прежде всего правила. Значит, прежде всего, безусловно, запах, который нам изначально запрещен, это запах, который имеет свой источник. Этот источник, он по алахе считается запахом испражнений или гниения. И такого рода запах, он запрещен, как бы, когда человек его чувствует. И даже когда он не чувствует, но он знает точно, что здесь есть источник этого запаха, и это, запах должен человек с нормальным обонянием чувствовать. В таких случаях этот запах, он запрещает. Запрещен. Вот. Теперь, давайте прежде всего определимся, какого рода, такого рода предметы, которые источают такой запах, они запрещены. Прежде всего, безусловно, мы говорим об испражнениях, то есть то, что называется фекалии, экскременты. Да, это запрещено. Идет речь о человеческих экскрементах. Это прежде всего. Второе. Продукты, которые гниют. То есть, причем гниение, оно уже в развитой своей стадии, а не только немножко так, что там это потухло. То есть, а гниение в самом своем развитом состоянии. Второе. Третье – это испражнение животных только определенных видов. Гвара об этом говорит. Гвара у нас в трактате Брахот говорит об этом. Испражнения какого рода вид животных запрещены, когда человек, это, собственно говоря, сами испражнения запрещены, и запах, который от них исходит, тоже запрещен. Идет речь о том, что это испражнение свиньи. Так, в отношении свиньи здесь должен сказать вам, что сказано, что даже когда, Гмара об этом говорит, что даже когда свинья выходит из реки, когда свинья выходит из реки, то есть, другими словами, она только что это была в воде, и получается, вода смыла все эти нечистоты, казалось бы, то сказано, что когда она выходит из реки, то есть человек, другим словом, видит ее рыло, это считается, как будто перед ним находится испражнение. Рыло свиньи, оно настолько занято разбором различного рода мусора, который очень часто бывает, в том числе, связан с гниением, то считается, это рыло, оно само какое испражнение. И поэтому, когда человек видит свинью, которая уходит из реки, даже когда она вроде бы искупалась, все равно ему нельзя произносить при этом слова Торы. Но не из-за того, что он видит свинью саму, а именно рыло свиньи. То есть, имеется в виду передняя эта часть, которая она работает, чтобы разобрать ту еду, которую она разбирает. Вот. Испражнение индюков. Так, испражнение ослов. Причем испражнения ослов, они должны быть те, которые более-менее свежие, если можно их так назвать. Так, собак. Собак. Вот. Вот такого рода испражнения, они запрещены. Опять-таки, не во всех случаях бывает ситуация, когда уже испражнения, они высохли. Гмара тоже об этом касается. Видите, господа, сколько моментов Гмара обсуждает, насколько подробности она обсуждает все эти моменты, казалось бы, вещи, которые настолько неприятные для восприятия, но когда идет речь о Торе, и нам важно, важно, чтобы... Одну секундочку. Господа, можно потише? Я, честно говоря, это очень отвлекает. Так вот, когда испражнения уже высохли, и настолько, что проверка, заметьте, господа, как проверяется этот момент, сказано, что если бросать такого рода кусок сухих испражнений, бросить его, и они рассыпаются, то есть настолько сухие стали, что они уже рассыпаются, то тогда они уже перестают иметь статус испражнений. Все, это уже перестало иметь такого рода статус. Вы знаете, в краях Средней Азии, по крайней мере раньше, строили дома из испражнений коров. Так? Вот, то есть высушивали это самое испражнение, смешивали их с соломой заранее, потом высушивали, и из этого делали, как кирпичи строили дома. Так, такого рода испражнения совершенно как бы никакого запрета не имеют. Кстати говоря, господа, если мы уже все-таки говорим о Торе, то Гмара в Гитине говорит о том, что один герцедек, великий герцедек, величайший герцедек, которого звали Ункилус, то есть у нас это, от него передан это перевод Торы на арамейский язык, это как раз мы получили от него. Вот, он, прежде чем решить, стоит ли ему принять это гиюр, он спрашивал, скажем так, по Торе это нельзя делать, то поскольку он тогда не был евреем, то он спрашивал у душ мертвых, что они, которые уже находятся в мире ином, вот, что кто считается в мире истине, является самым главным народом. Вот. И одного из кого он это так вот спрашивал, это был еврей. Вот. Еврей, который уводил многих людей из еврейства. Он был поэтому величайшим преступником своего народа. Вот. Он сбивал людей с толку. У него была хорошая сила речи, судя по всему, большая. Вот. И он многих-многих евреев увел от веры отцов. Вот. И он спрашивал, в том числе у него. Все, кто он поднимал, это был его дядя Тит, тот император, который разрушил храм, это был Билам, вот, который пришел подавать советы Балаку, потому что как воевать с евреями. Вот, все говорили, что это главное в том мире, кто больше считается из народов, это еврейский народ. Вот, только они, поскольку они были не евреями, то они и там придерживают своего мнения, что это нельзя их, быть с ними вместе и их поощрять. То есть та ненависть, которая у них была к еврейскому народу, она осталась даже в мире истины, когда они там получают на свое наказание. Вот, кроме этого последнего, которого вызвали, это был как раз он был евреем, но он совершал величайшие преступления, поэтому ему приходится за это расплачиваться там. Но при этом всем он видел уже вещи в своем истинном содержании, поэтому он говорил, что всячески помогая евреям, всячески стараясь это быть с ними. Вот. И Потом он спрашивал, как их судят, в чем их судят. Вот, так вот, этот самый еврей сказал, что его судят, понимаете, судят, значит, что это, там это означает наказание. Вот, что его наказывают тем, что его варят в испражнениях. Его варят в испражнениях. Вот. И объясняет мудрецы, почему варят его в испражнениях, потому что главный образ его преступления заключался в том, что он лицемерил и насмехался над словами мудрецов Торы. И именно в этой части он уводил евреев от Торы, в этой именно части. И тот человек, который это делает, это как раз его наказание, это именно вот как раз испражнения, которых горячие, горят, которые варятся. Вот. Просто наша тема такой, так я уже вам заодно говорю, как бы Тора как бы говорит по поводу разных моментов, как бы связанных с этим моментом. Итак, мы сказали, что сухие испражнения, они не запрещены. Уже только для этого нужно, чтобы это было дошло до сухости максимальной. Потому что бывает, что снаружи это уже сухое, внутри это еще нам неизвестно. И поэтому нельзя позволять себе в таком случае, если человек не чувствует запаха, но при этом он не уверен, что это давние испражнения. Вот, то тогда он должен это устражить, потому что это сомнение, которое у него здесь есть, это сомнение в запрете Торы. В запрете Торы мы должны устражать, в сторону устражнения идти. Вот, мы сказали также в отношении животных, что их испражнения тоже запрещены. Интересный момент укажу, господа, что, казалось бы, в обывательском смысле это мы должны были тоже сказать, что это запрещено, когда человека вырвало, рвота. Я извиняюсь, что у нас с вами такие темы, которые не очень приятно их, возможно, обсуждать, но надо знать, как там применяются законы Торы в тех или иных ситуациях, поэтому я вам в том числе такие примеры привожу. Так вот, сказано в отношении рвоты, когда человека вырвало, несмотря на то, что это запах явно неприятный. Но поскольку не подходит под категорию запахов, которые являются испражнениями, не называются испражнениями, с точки зрения чтения, произнесения слов Торы, святости, нет здесь запрета. Нет здесь запрета. Так, вот.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Ну, Андрей, задавайте, вы раньше начали.
Смотрите, если, есть такие случаи, бывали случаи, если, например, едешь в электричке, заходит, например, слушаешь или читаешь что-то, текст. Если заходит бомж, от него пахнет, я должен все остановить, пока он не пройдет и не развеется запах, и продолжить. Или, например, заходишь в тамбур, а между тамбурами там иногда запах плохой. В таких местах, поехала электричка, запаха нет, остановился, запах есть. В таких местах лучше не слушать лекции и
Здесь замечательный вопрос вы спросили, это очень важно, видите, мне даже это не все, помнишь, когда спрашивают, так это сразу все это развивается. Андрей спрашивает здесь вопрос, смотрите, есть одно дело, когда вы произносите слова Торы, а другое дело, когда вы слушаете в наушниках слова Торы. Большая-большая разница между этими есть. Когда вы слушаете слова Торы, это не означает, что вы произносите. Тора, то, что нам запрещает, это произнесение слов Торы в месте, где есть такие вот проблемы. Так? Когда же мы слушаем, то в таком случае запрещается только ситуация, когда человек находится прямо возле испражнений. Это действительно тогда запрещено. Допустим, он находится... Но даже если бы он находился в туалете, в современном именно туалете, не когда справляет нужду, а когда, допустим, там все чисто, то слушать лекции даже там не запрещено. И уж тем более, когда проходит человек, которого дурно несет, то есть какие-то запахи есть, нет запрета слушать уроки. Представляете? Нет такого запрета.
Да.
Потому что вы не произносите. И тогда не срабатывает тот самый закон, то, что мы сказали, что написано в Торе, что твой стан... То есть там, где ты находишься, твой стан, он должен быть свят. Так, вот. Единственное, что когда человек находится прямо напротив как бы сильного испражнения, это нельзя делать, потому что он наверняка думает мысли вот, при этом, поэтому это может быть проблематично.
Рав Йонасан, а если...
Секундочку,
если
я только ответил на второй вопрос.
Да, конечно.
Второе, то, что говорите, проходит человек. Вы должны дать отчет, как бы, что такое от него дурно несет. Если от него несет просто-напросто, потому что он там, не знаю, там он работает, это знаете, машина, которая возит мусор, и там прилепляется тот самый запах, который как бы это, то это не страшно. Если чувствуется, что человек пропитан, допустим, мочой, пропитан просто мочой, вот, то тогда это проблема. Проблема.
Я вам расскажу. Да-да-да. Именно второй вариант. Бывают такие. В электричках, особенно зимой, они любят греться, и особенно в утренние часы, вечерние часы, они там садятся, чтобы погреться, потому что их выгоняют, вокзалы закрывают, ага. И они катаются в электричках.
Ага, я понял.
Вот что, я понял.
Если это пропитано мочой, то тогда вы правы. Вы правы, это действительно, тогда нужно промолчать, пока не отойдет на расстояние, когда уже не чувствует запах. Вот. Это понятно?
Да, понятно.
Ребёсев, ваш вопрос.
Да, как человеку нужно поступать в случае, если он молится Шмоне Эстрею, и внезапно возникла такая ситуация, когда возник такой запах и открытое испражнение, не знаю, иногда просто... молишься там, ну, условно говоря, летом где-нибудь на стоянке, так. И подбежала собака, нагадила, извините за, так сказать, анатомические подробности. Вот. Должен человек прерваться и отойти в другую сторону, или
если тут, это возле, тут ну, другого, если наверное, возле выхода человека, нет? Если находится возле человека, то даже если находится сейчас в молитве Шмонасе, где нельзя двигаться, он да. Делает несколько шагов, чтобы отдалиться от этого испражнения, так, чтобы, по крайней мере, это не было в 2 метрах от него, это во-первых. Безусловно, что он не чувствует запаха. Вот, пока чувствует запах, нельзя, не помогает то, что он отдалился на расстоянии. Но если он уже не будет чувствовать запаха на 4 локтя, то есть на 2 метра, то, и он развернется спиной к этому, так, чтобы она не была напротив него.
Не было видно, да.
Он может продолжать молиться.
А, то есть практически такое же правило, как когда мы используем до начала молитвы, такое действует и сейчас, просто с тем условием, что можно отойти в сторону.
Да, можно. И нужно отойти в сторону.
Нужно отойти в сторону.
Теперь, скажем, еще по поводу того, что когда человек чувствует, что испустили воздух снизу. Так вот, здесь такой закон, что мы с вами говорили о том, что есть запах, когда человек чувствует запах испражнения, либо того подобных вещей, но уже источник этого, он не находится в поле зрения. Самый простой пример мы с вами привели, что проехала мимо машина, мусорная машина, вот, и заехала уже, вот, повернула за угол, то есть мы ее сами уже не видим, вот, источника у нас уже нет, но и этот самый... Это запах, который идет от нее, он еще остался в этом месте, так? Называется запах, которым это уже оторван от своего источника. Так, это мы говорим, что здесь запрещено, в том числе, это произнесли автор, пока этот запах чувствуется, потому что все-таки, вот, но уже у него статус более низкого плана. И вот такого же рода случай, когда это, ну, чувствует запах, когда кто-то спустил воздух, снизу, так вот, человек чувствует запах. Здесь есть это интересная разница. Если человек знает, что это он является сам источником этого запаха, то в таком случае он не имеет права произносить никакие слова Торы, никакие слова святости, когда это он чувствует. Но если это запах другого человека, то в таком случае ему это разрешается. Потому что это здесь есть как бы нюансы, как бы, в частности, как бы, когда говорится о том, что сидят допустим, в Ешиве и учит Тору. Так, и человек чувствует как бы то, что есть запах. Он знает то, что как бы он не являлся источником этого запаха. Вот. Можно ли продолжать ему учебу? Сказано, что да, разрешается это сделать, потому что в конце концов это запах, которого ну, источник которого не присутствует, потому что кто бы ни спустил, в любом случае это исходит от испражнения, которое находится в самом человеке, и человек как будто является покрытием этих самых испражнений, поэтому как будто здесь у нас работает, не как будто, здесь работает закон о том, что испражнения прикрыты. Да, и поэтому мы говорим, поскольку испражнения прикрыты, запах исходит из прикрытых испражнений, называется, что это запах, который оторван от своего источника. Такого рода запах, он не запрещен Торой, он запрещен мудрецами. Вот. И в случае, когда, допустим, человек учится, ему разрешается продолжить учебу. Потому что сказано, что если прерывать каждый раз, когда такой запах появляется, то тогда вообще невозможно учиться. Но при этом, если человек может вполне прерываться, он не находится сейчас во время учебы, то тогда ему нужно прерваться, чтобы все-таки этот запах прошел. Смотрите, приведу вам пример. Допустим, человек произносит благословение. Он очень с чувством, с толком, с остановкой, медленно говорит браху ашер яцар. И вдруг он чувствует запах, доходит до него запах. Но он в середине благословения. Он в середине находится благословения. Сейчас ему прервать благословение. Если это как бы он просто может отойти в сторону, он отойдет в сторону и закончит это благословение уже вместе где нет этого запаха. Но если вот такая ситуация у него нет, допустим, он почувствовал запах, когда он произнес имя Творца. Все, ему нужно такое уже сказать, он сказал уже Барух Ата Ашем, почувствовал запах. Так, при вас нельзя, он должен договорить до конца, ему разрешается сказать до конца это самое благословение это без вопросов. Это можно делать. Теперь добавлю к этому, господа, вещь, которую важно здесь указать. Это тема, которую нужно, безусловно, продолжить на следующем уроке, потому что это отдельная тема. Вот, но укажу вкратце то, что мы с вами говорим сейчас по поводу того, что можно человеку произносить слова Торы, когда он только чувствует запах или уже не чувствует запах, либо отдаленно чувствует запах, проходит мимо него человек, который пропитан такого рода запахами, мы сказали, какого рода запахи они запрещают, да? Допустим, запах канализации. Есть это запах канализации, который, знаете, есть запах некоторой канализации гниения. Там, безусловно, это запрещено, это гниение, то, что нечистота, это, безусловно, запрещено. Но есть запах канализации, который, знаете, такое, что такого более, не знаю, легкий протухший запах, скажем так, чего-либо. Я знаю, даже не протухший, а просто какой-то плесени. Вот, то здесь есть сторона, которая, это можно сказать, что здесь может быть разрешено, потому что это просто бывают места, которые просто не проветриваются, но гниения, собственно говоря, такого нет. Так, это не будет, в таком случае не будет запрета. Теперь, отдельная тема, которую мы с вами сейчас начинаем, с Раташем, с Божьей помощью, продолжим в следующий раз, это тема, когда видит человек не испражнение перед собой и не чувствует запахи, а он видит то, что по закону Тор называется нагота. Нагота. Либо мужскую наготу, либо женскую наготу. Начнем тему с женской наготы, потому что здесь я прежде всего заинтригую вас как бы темой. Вот, и потом уже продолжим. Допустим, Андрей приводил случай, когда человек едет в поезде, в электричке, либо в автобусе. Вот, и чтобы не терять время, мы с вами учили, что произнесение слов Торы, каждое слово, которое произносит человек, так у нас получено от Великого Гаона, это отдельная мицва. И жалко терять время. Ты сейчас находишься в месте, где ты так и так, например, стоишь в пробке или просто стоишь в автобусе. Вот, почему бы не почитать, допустим, псалмы? Вот, каждое слово произносимое, это отдельная мицва. Зачем нам попросту терять время? Вот. Но здесь нужно указать, господа, что это все, при том, при всем, если человек не сидит напротив женщины, которая не покрыта голова. О чем идет речь? Я говорю это сейчас это очень это заголовками такими, а нужно эту тему раскрыть. Вот. И поэтому я скорее просто это заинтриговываю вас за последние 2 минуты. урока. Вот. Дело в том, что женщина, когда она была замужем, то есть она уже замужем, то в таком случае эта женщина должна свою голову, то есть волосы, прикрывать. Да не прикрывать, а покрывать. Потому что так это учится из, как это сказать по-русски, ну, песни-песни, это называется на русском, не трактат, как каким-то другим словом.
Широ-ширим.
А как, да, Широ-ширим, песни-песни, как это называется, произведение, не знаю, как это по-другому назвать. Это считается писание, о, писание, это Широ-ширим, да, песни-песни. Вот, как вы знаете, там излагается как бы в аллегоричной форме отношение, это глубокая связь еврейского народа с Творцом, уподобляемые девушки, которые ищут своего возлюбленного. Вот. И оттуда мудрецы учат о том, что там Тора указывает, нам намекает, какие части у женщины являются наготой. Так, вот. Теперь, здесь есть нагота двух категорий. Прежде всего, наготой называется с точки зрения запрета произносить при этом слова Торы. Это нагота, которая может... который может вызывать теоретически хотя бы мысли о вожделении, то есть вызывать вожделение. Первое, что там указывается, это просто указано в самом Писании, поэтому к этому так относятся, не берутся это просто так вещи эти. Вот. Это указано про волосы. Женские волосы, волосы это на голове. Вот, считается такого рода предметом. Второе, что там указывается, это голос. Когда женщина поет, не говорит, не разговаривает, а именно поет. Вот. И, безусловно, те части тела женского, которые должны быть прикрыты по закону. Так? Вот. Когда человек находится в таком автобусе, и он находится у женщины, он не знает, она замужняя, не замужняя.
Можно... Ребенок, простите. Я так понимаю, что еврейская женщина. Волосы еврейской женщины.
Вы правильный вопрос спрашиваете. Нет.
Нет?
Насколько мне известно...
У нее же нет разницы между... Она замужняя и замужняя, у нее нет разницы. Как бы, она не обязана покрывать.
Правильно. Но в том числе нет разницы. Женщина остается женщиной. И волосы – это женские волосы. Это женские волосы. Правильно? Вот. Но я проверю ваш вопрос. Рабдовит, я проверю ваш вопрос. Вот, это вопрос по существу. Вот, мне помнится, что нет, но давайте проверим в следующий раз. В это... Блин, Андрей, я постараюсь ответить на ваши вопросы.